О самом главном.
О самом важном.
О самом интересном.
Говорим сегодня на Радио России Ставрополье.
Ставрополь 95,6 FM. Пятигорск 107,8 FM.
Программа «Говорим сегодня» в студии Влад Горячев
и Юлия Содикова.
Пятница сегодня на календаре. Думаю, многие уже размышляют, как провести выходные. Мы тоже думаем над этим вопросом. И пятница такой день, когда все хотят каких-то очень таких легких тем, развлечений. Но нет, мы решили, что должен информационный выпуск нашего дня пройти на очень насыщенным. Поэтому тему сегодняшнего эфира выбрали очень серьезную — банкротство физических лиц. Для тех, кто хочет присоединиться к нашему эфиру, телефон 2975-75. Также свои вопросы можно писать на номер WhatsApp 8-962-440-02-43. И еще, кстати, у меня есть, думаю, очень хорошая новость для всех наших радиослушателей. Со следующей недели, с понедельника, программа «Говорим сегодня» будет выходить два раза в день. Не только в 11.10, как мы все уже привыкли, но и в 18.10. А итоговая программа «Вести дня» переносится на 15 минут и будет выходить в 17.45.
И сегодняшнюю нашу серьезную тему обсудим с гостем, адвокатом Ставропольской краевой коллегии адвокатов Павлом Петровичем Волковым. Здравствуйте.
Добрый день.
Что же такое банкротство? То есть это спасение для кого-то или это путь к
вынужденный.
Никуда? Может быть, вынужденный путь в никуда? Это страшное слово или все-таки слово доброе? Что это такое?
Итак, значит, собственно, сказали то, что тема серьезная. Да, в принципе, большинство юридических правовых тем, они, как правило, такие занудные для тех, особенно кого они не касаются. Ну, постараемся, в общем-то, рассказать вещи полезные, интересные в том числе. Итак, банкротство, значит, правильно отметили, что для кого-то это спасение, а для кого-то это, ну, собственно, довольно обратная такая штука. Значит, собственно, банкротство, в первую очередь, Начнем с занудства. Это что? Это неспособность, в общем-то, должника удовлетворить требования своих кредиторов, то есть тех, кому, в общем-то, должник должен деньги. Значит, банкротство, может быть, следует, большинство людей, в общем-то, в обиходе знают о чем. О том, что банкротство у нас делается по инициативе человека, но, ну, то есть непосредственно того, кто хочет обанкротиться. Мы сегодня говорим о банкротстве физических лиц, есть еще банкротство юридических лиц, организаций, но сегодня не об этом речь. Значит, физических лиц может как сам человек захотеть признать себя неплатежеспособным и избавиться от долгов, но в том числе и в отношении самого человека могут возбудить его кредиторы процедуру банкротства. То есть для чего? Для того, чтобы если у тех, кому, в общем-то, человек должен деньги, скажем простым языком, и, в общем-то, кредиторы знают, что у него, у человека что-то есть, есть какое-то имущество, есть какие-то средства для того, чтобы гарантированно себе обеспечить, в общем-то, получение этих средств, могут также подать, ну, заявление о признании человека банкротом. Вот.
То есть человек может взять кредит, потом не суметь его вовремя погасить, либо там какие-то просрочки пойдут по этому кредиту, платить ему нечем, и сам банк либо кредитное учреждение может инициировать эту процедуру банкротства. Получается так, или я что-то неправильно поняла?
Нет, как правило, обычно подают в первую очередь, если человек кому-то должен денег в суд. В общих чертах верно. Но это делают не просто так, это обычно делают, когда имеется сведение о том, что у человека много кредиторов, он много кому должен, соответственно, денег, и для того, чтобы, соответственно, себя перестраховать, могут инициировать в отношении его процедуру банкротства.
А вот это вот имущество, может быть, не такое многочисленное, которое есть у должника, что с ним получается? Его как-то перепродают, деньги отдают тем, кому он должен, или как вот с этой точки зрения?
Значит, это уже касается, ну, непосредственно самой процедуры, непосредственно то имущество, которое, если оно есть, оно идет, составляет конкурсную массу должника, и уже непосредственно, исходя из конкурсной массы, по очереди у нас есть очередь удовлетворения требований кредиторов, то есть у нас не просто там, кому какие-то долги у нас погашаются в первую очередь, какие-то идут в очереди последующие. Ну, например, там в первую очередь уплачиваются алименты, уплачиваются то, что касается причинения вреда, называется, и в том числе текущие платежи, то есть то, что человек должен платить непосредственно здесь и сейчас.
Ну вот вы сказали, что человек может и сам инициировать, конечно, против себя процедуру банкротства, а вот в чем суть, почему такое может возникнуть, и какая выгода у самого человека объявить себя банкротом?
Значит, ну, здесь, в принципе, выгода простая. Ситуация это как раз-таки самая распространенная, в общем-то. А выгода, по большому счету, избавиться от долгов законным способом, так как, в общем и целом, ну, помимо непосредственно выплаты долгов, это единственный способ.
Если человек не объявляет себя банкротом, продолжает копить эти долги, чем это чревато? Вот если углубиться вот в суть вопроса, в законодательную базу.
Значит, то, что касается законодательной базы, во-первых, в случае, если человек обнаружил, что он не способен удовлетворить все требования, то есть, ну, не справляется он со своей финансовой, в общем-то, нагрузкой, это его обязанность объявить себя банкротом. В первую очередь, если, как правило, сумма долга превышает 500 тысяч рублей. Вот. Но в том числе и при суммах меньших также человек может объявить себя банкротом.
И сколько времени должно пройти, чтобы, если уже начались у человека долги накапливаться, сколько времени должно пройти, и он не объявляет себя банкротом, чтобы его начали принуждать это сделать?
Так, ну смотрите, значит, в течение 3 месяцев, если, то человек должен себя объявить, ну, обязан объявить себя банкротом.
А если вот то имущество, которое имеется у должника, оно не покрывает сумму всех его долгов, тогда как поступает?
Вот здесь вот как раз-таки в этом и суть, собственно, банкротства. Если у тебя не хватает имущества, в идеале обычно как люди и стараются, чтобы у них ничего, они ничего не лишились. Они за этим идут, они пытаются банкротиться, потому что... не хотят расставаться с имуществом и, ну, по возможности обычно стараются как раз-таки избежать того, чтобы у них что-то отобрали. И если у человека не хватает этого имущества, его, в общем-то, и признают банкротом.
Ну, мне кажется, есть такие хитрецы, которые заблаговременно думают, что нужно уже объявлять себя банкротом, начинают переписывать свое имущество на родственников, на жену, детей, и получается к этой, когда подходит к процедуре банкротства, у него там может быть в собственности там холодильник, телевизор, и то, если это все будет.
Да, безусловно, такое есть, но здесь у нас какая штука. Собственно, все сделки, ну, в первую очередь касаются сделок, которые проходят государственную регистрацию, это в первую очередь сделки с недвижимостью и сделки с транспортными средствами. Все сделки, которые произведены в 3-летний срок, в период, предшествующий банкротству, они, в общем-то, находятся под ударом. Те, которые в течение года до банкротства, те однозначно просто под гиперударом, но и в течение 3 лет, в принципе, все оно находится в опасности. Потому что финансовый управляющий и кредиторы, ну, мы это дойдем до этого. В общем, просто может быть усмотрено, что человек как раз-таки намеренно скрывал имущество, и сделку по тому или иному имуществу могут признать недействительной. То есть человек переписал на кого-то квартиру, продал, эту сделку могут признать недействительной, и эту квартиру просто она улетит в конкурсную массу, и, в общем, в итоге человек ее потеряет, и более того, собственно, банкротом. Ну, здесь могут быть проблемы.
А вот этот термин «конкурсная масса» – это что такое?
Конкурсная масса – это, в общем-то, тот объем имущества, за счет которого погашаются долги в ходе процедуры банкротства.
А кому это все распродается, либо государству, либо можно ту же квартиру с этих торгов выкупить там какому-нибудь человеку, или тоже имущество выкупить?
Да, у нас есть непосредственно в ходе реализации производятся торги в несколько этапов. Это происходит, в том числе, кстати говоря, бывает, что люди отслеживают непосредственно на самих уже торгах, и где-то пытаются выкупить, потому что продается, как правило, по цене ниже рыночной это имущество. И многие, в том числе, в ходе, если какое-то имущество в эту конкурсную массу ушло, все-таки удается его сохранить.
А вот эти вот покупатели, вот, допустим, давайте рассмотрим на примере квартиры. Вот эту квартиру выставили в эту конкурсную массу, и вообще сторонний человек увидел этот лот, если можно так сказать, и решил приобрести эту квартиру по заниженной цене. Он ничем не рискует, как покупатель? Потом туда бывшие хозяева не придут там, с документами?
Нет, конечно, нет. Если непосредственно уже все... нет каких-то процессуальных нарушений непосредственно самих торгов, то все нормально, здесь рисков как таковых нет.
А это банкротство, напомни, пожалуйста, через суд, да, все проходит?
Да, у нас есть как судебное банкротство, но также у нас, собственно, в прошлом году появилась такая штука, как внесудебное банкротство.
А это как, до суда все можно урегулировать?
Да, конечно. Единственный момент, да, их тут, в общем-то, много, суммы долга, которые у нас по внесудебному банкротству от 50 до 500 тысяч рублей. Вот. Но здесь своих нюансов очень много. Почему? Потому что, по большому счету, эти долги, которые идут у нас по внесудебному банкротству, они должны, так сказать, уже быть высужены кредиторами. То есть на вас должны уже подать в суд, должно быть исполнительное производство, то есть уже приставы должны работать, и приставы должны вынести постановление о том, что, ну, взыскать невозможно. Вот. И только после этого можно подать заявление в МФЦ для того, чтобы признали вас банкротом. Но, во-первых, на практике пока это очень сложная штука. Вот по состоянию на февраль этого года в Краснодарском крае было подано 88 таких заявлений, и ни одно из них не доведено до конца в настоящий момент.
То есть это и продолжается еще, да?
Да, конечно, потому что еще это очень сложная вещь. И кроме того, отличие от, например, судебного банкротства, то, что вам списывают не все долги, вам списывают только те долги, которые вы заявили. Если по банкротству судебному, когда вы подаете заявление в арбитражный суд, то есть проходит судебное заседание, все вот эти прочие штуки, то здесь только то, что вы, в общем-то, отразили, только то вам, если, ну, по итогу и спишут.
Ну, вот я не зря задала вопрос про через суд или нет, а вот все судебные издержки, это кто погашает? Должник либо...
Да, судебные издержки у нас ложатся, в общем-то, на должника, то есть их взыскивают. Единственное, также у нас учитывается именно порядок уплаты, но то, что касается вот вознаграждений финансового управляющего, по всем прочим судебных издержек, они гасятся в первую очередь.
Уже вот второй раз прозвучал такой человек, как финансовый управляющий. Кто это?
Собственно, финансовый управляющий – это очень важная такая фигура, это просто такой король банкротства. Он такой, он может быть как и врагом, так и другом, ну, это риторика, конечно же. Нет, это, если простыми словами, это лицо, которое, в общем-то, управляет непосредственно активами самого должника на период процедуры банкротства. Вот. То есть в период банкротства вы не, ну, как сам должник, он не принадлежит финансово самому себе. Он обязан передать все карты финансовому управляющему. Финансовый управляющий выделяет ему денежные средства.
А кто назначает этого финансового управляющего за конкретным человеком?
Финансового управляющего назначает суд. Единственное, что когда подается заявление на банкротство, вы указываете саму, ну, организацию финансовых управляющих, но не указываете конкретную кандидатуру. Вот, а уже непосредственно, ну, назначается финансовый управляющий.
А вот мы немножко уже тоже поговорили про то, что разные судебные издержки ложатся на плечи будущего банкрота. Какие-нибудь еще расходы ему нужно будет погасить?
Да, в общем и целом сразу стоит отметить вообще, что банкротство штука довольно сравнительно недешевая. Вот, как я уже сказал.
То есть мало того, что у него и так денег нет погасить те же кредиты,
конечно,
еще нужно заплатить.
Конечно, да, платить, естественно, от вас никогда не отстанут в плане денег. Вот, Поэтому, да, платить нужно, и еще раз говорю, это недешево. Повторю, что у нас сумма, от которой вот прям такая, что называется, стопроцентная обязанность человека банкротиться, это от 500 тысяч рублей. Вот. В принципе, не просто так эта сумма, в общем-то, она в таком объеме обозначена, потому что сама стоимость процедуры, ну, будет где-то, опять же, зависит от количества имущества, от многих нюансов, но в общей совокупности по стоимости это будет где-то от 80 до 200 тысяч рублей, то есть сама процедура банкротства.
То есть это каким-то оценщикам заплатить, которые могут оценить имущество оставшееся, если это техника, либо...
Да, в том числе, ещё... потому что расходы какие, значит, что это составляют? То есть из того, что гарантировано минимального, нужно будет заплатить, это 25 тысяч рублей на депозит платится финансовому управляющему обязательно, потому что, ну, собственно, без этих выплат, которые я озвучу, у вас просто процедуры не будет. Значит... Нужно будет оплатить публикации в издании «Коммерсант», то есть там где-то публикация будет в районе 15 тысяч рублей, госпошлина 300 рублей, ну и непосредственно там идут расходы, расходы в том числе на юриста или адвоката, в зависимости от того, кому конкретно человек обратится, как это все будет решаться, и иные сопутствующие расходы, там почтовые расходы, доверенности и прочие вот эти вот всякие вещи.
Предлагаю немножко переварить всю полученную информацию, прерваться на небольшую музыкальную паузу. Те, кто нас слушает на волне 95,4 FM Радио России, для вас музыкальная пауза. Те, кто нас смотрит на интернет-канале «Кавказ-24», для вас рубрика «День в истории». Хочу сразу напомнить телефон нашего прямого эфира и наш номер WhatsApp. Номер телефона прямого эфира 29-75-75, номер WhatsApp 8-962-440-02-43.
И в гостях у нас сегодня адвокат Ставропольской краевой коллегии адвокатов Павел Петрович Волков. Вернемся к вам после небольшой музыкальной паузы.
Не переключайтесь.
Послушай, как бьется сердце земли, свое тепло отдавая живущим. Прислушайся к свежим ветрам живым на всех континентах для нас поющим. Каждый день мы делаем шаг вперед, приближая светлое завтра. Оно уже рядом, оно придет, как большая любовь внезапно. Эй, слышишь, ты не один, где б ты ни жил и кто бы ты ни был. Эй, у нас все впереди, одно на всех солнце и синее небо. Эй, кто осветит путь и согреет своим теплом вновь и вновь. Эй, это атомная любовь, наша атомная любовь. Плывут облака, цепляясь руками за верхние этажи. Смотри, как грозы смывают пыль, втыкая в землю огненные ножи. Каждый день мы смотрим друг другу в глаза, хмурые, веселые, робкие и отважные, пытаясь друг другу сказать самое важное. Эй, слышишь, ты не один, где б ты ни жил и кто бы ты ни был. У нас все впереди, одно на всех солнце и синее небо. Эй, кто осветит путь и согреет своим теплом вновь и вновь. Эй, это атомная любовь, наша атомная любовь. Yeah.
О самом главном.
О самом важном.
О самом интересном.
Говорим сегодня на Радио России Ставрополье.
Ставрополь 95.6 FM. Пятигорск 107.8 FM.
И мы снова с вами. У микрофонов Юлия Содикова
и Владислав Горячев.
Сегодня говорим о такой серьезной теме, которая может коснуться любого из нас, и поэтому знать о ней как минимум необходимо, чтобы разбираться, в случае чего стоит к ней прибегать или нет. Это банкротство, и обсуждаем мы ее с адвокатом Ставропольской краевой коллегии адвокатов Павлом Петровичем Волковым. Снова здравствуйте.
Здравствуйте. Снова здравствуйте. Для тех, кто хочет присоединиться к нашему эфиру, телефон 29-75-75. Также можете писать на номер WhatsApp 8-962-440-02-43. Павел, наверняка вот в вашей адвокатской работе были случаи, когда к вам обращались люди по поводу своего банкротства. Вот можно несколько примеров, чтобы для понимания, как это все происходит, какие подводные камни в этом есть?
Да, конечно, обращаются. В первую очередь, конечно же, анализируем саму ситуацию. То есть подходит это для человека сейчас или ему это невыгодно, и он потеряет больше, чем, собственно, от этого самого банкротства получит. Очень интересный в том числе случай было дело как раз-таки, когда человек не хотел, чтобы его признали банкротом, то есть он предприниматель, обратился в одну организацию, в общем-то, объяснил людям ситуацию, что он хотел бы, скажем так, выиграть определенное время для того, чтобы разобраться со своими долгами, а ему по итогу, то есть он выдал доверенность, mm-hmm. люди занимались, а ему по итогу сказали: все, друг, привет, ты банкрот, хорошо, мы тебя поздравляем. Он говорит: ты что такое?
Я не хочу
быть банкротом. Я не хочу, мне это не нужно. И как бы все, в общем-то, по итогу, в общем-то, когда уже непосредственно мы с ним работали, там с этим уже непосредственно ничего не сделаешь, а там мы занимались вопросом именно урегулирования его несписанных долгов. Там были долги по совершенному преступлению. Опять же, стоит, кстати, отметить, что не все долги списываются банкротством. Угу. Вот. И как раз-таки мы занимались там утверждением мирового соглашения. И таким образом, да, поэтому, что касается подводных камней, в первую очередь всегда, анализируется непосредственно имущество и сделки, как я уже говорил, сделки за 3 года с недвижимостью и с транспортными средствами, в первую очередь с недвижимостью, конечно, mm-hmm. на них стоит обратить особое внимание. Также непосредственно официальный доход, потому что от этого будет зависеть как раз-таки возможность погашения или не погашения, потому что человек, хотел быстро сказать, может быть не только признание банкрота, в отношении лица может быть введена реструктуризация долгов, то есть суд может дать до 3 лет для того, чтобы человек выплатил все долги, да, ему
то есть некая рассрочка получается.
Да, долгов. Да, конечно. То есть приостановят, может, пени начисления какие-то, но выплачивать нужно будет. И не всем это тоже, естественно, подходит, хотя некоторым нужно именно это в том числе. Вот. И это тоже нужно анализировать, эти перспективы, безусловно. Угу. Поэтому то, что касается имущества, доходов, также обязательств, которые у человека обязательно нужно смотреть. Есть ли у человека какие-то иждивенцы, то есть несовершеннолетние дети, может быть, ему нужно уплачивать алименты на содержание своих родителей, есть ли у него какие-то соглашения нотариальные о том, что он уплачивает эти самые там алименты детям или своим нетрудоспособным родителям, есть ли решение суда, по которому человек уплачивает. То есть все это собирается в кучу, все mm-hmm. это смотрится, и все это нужно анализировать, потому что, опять же, даже если есть какие-то соглашения, их могут признать недействительными. Вот, и, собственно, такая неприятная неожиданность может, в общем-то, испортить саму всю перспективу развития дела. Поэтому все это, конечно, смотрится и
решается. А вот какие нюансы учитываются документы? Это все работа адвоката, либо тоже кто-то к этой работе присоединяется?
Да нет, это, в общем-то, работа непосредственно того, кто ведет эту самую процедуру банкротства. Как правило, да, это адвокат, то есть юрист, человек, к которому обращается. Угу. Вот, да.
И из практики, были ли случаи, когда из вашей практики, из практики, может быть, ваших коллег, когда обращались, чтобы специально сделать себя банкротом, чтобы получить из этого выгоду какую-то? И если, наверное, обращались, то как часто это люди делают?
Да, такие моменты имеют место быть. Не скажу, что это такое очень уж частое явление, потому что основной как раз-таки, ну, пожалуй, бум банкротства, он такого характера именно. Он в том числе пришелся как раз-таки с 2015 года, когда у нас появился закон о банкротстве физических лиц. И основные, в общем-то, люди, которые захотели намеренно избавиться от долгов, вот в этот, в общем-то, в довольно быстрый период, в принципе, все побанкротились. Все равно основная масса, большинство, это люди, действительно оказавшиеся в затруднительной ситуации. Но, тем не менее, те, кто, скажем так, этим, ну, условно назовем это, недобросовестно пользуется, тоже имеет место быть.
Вот ты сказал, что некоторым невыгодно себя объявлять банкротом. А почему может быть невыгодно?
Почему может быть невыгодно? Значит, потому что человек просто потеряет имущество, и все.
А есть?
И у него будет долгов, допустим, на 500 тысяч рублей, и у него просто в ходе процедуры банкротства с торгов улетит какой-нибудь земельный участок, который будет стоить, ну, условно, скажем, там, 1,5 миллиона, он улетит за сумму меньше, чем он стоит, а по итогу там человеку вернут разницу, ну, и все как бы плохо, в общем-то, закончится. Плюс он понесет издержки, связанные с, там, со спариванием, признание сделки недействительным. То есть много вот этого вот всего, и не получит того, что хотел.
А если, допустим, с торгов... Вообще возможно ли, что с торгов уйдет единственная квартира либо единственная жилая площадь, и человек может просто остаться ни с чем и на улице?
Нет, с единственным жильем... Единственное жилье не тронут, если дело, например, не касается алиментов. Угу. Вот. Ну, или это не касается ипотеки.
А так? Есть ли какая-то очередность? Вот вы сказали то, что могут отбирать имущество по разным долгам. Если у человека очень много долгов, и они есть определенные долги, от которых невозможно уйти. То есть алименты, да, вы сказали?
Конечно.
Правильно. И если все-таки у человека долги, например, перед банками некоторыми, и они однотипные, вот какая очередность, какой банк будет первым получать из них, как это определяется?
Значит, это у нас определено в законе о банкротстве, очередность. В первую очередь у нас идет как раз-таки оплата. У нас есть там два понятия. Есть текущие платежи, есть реестровые. Слишком углубляться не буду, попроще постараюсь объяснить. Текущие платежи – это те, которые непосредственно вот здесь и сейчас нужно платить. Значит, в первую очередь у нас уплачиваются, что это алименты, это суммы, которые человек обязан выплачивать по решению суда за причинение вреда, морального вреда, ну, вреда по причинению здоровью, то есть непосредственно те выплаты, которые связаны с личностью человека, то есть не долг перед банком непосредственно, а то, что вот ты где-то там, ну, например, может быть, вред причинен при дорожно-транспортном происшествии, если ты, предположим, сбил пешехода, и долг по алиментам. Вот, то есть эти вещи выплачиваются в первую очередь. А затем у нас выплачиваются платежи, которые связаны с трудовыми, например, договорами. Вот, и затем у нас выплачиваются коммунальные платежи и все остальное.
К нам дозвонился Руслан. Руслан, здравствуйте, вы в прямом эфире. У вас был вопрос.
Да, добрый день. У меня вопрос заключается в простом, как бы в резюме. Подскажите, пожалуйста, как специалист, который с этим сталкивался, кому все-таки выгодно, при каких условиях нужно все-таки делать банкротство? То есть по-простому. Вот, допустим, у меня долгов, я образно говорю, больше 1 000 000 рублей. Тогда и у меня нет имущества там и возможности погасить эти долги. Значит, я и подаю на банкротство. Но есть ли какие-то подводные камни именно конкретно? Стоит ли этим заниматься? Потому что, я так понимаю, конкурсное управление, она тоже за собой тянет. Потом же, после объявления банкротства, у меня какие-то налагаются штрафы. То есть я не могу брать кредиты, я не могу там где-то участвовать и тому подобное. То есть можно по-простому сказать, кому выгодно подавать на банкротство?
Спасибо за звонок.
Спасибо за вопрос. Значит, из того, что Руслан озвучил, я считаю, если вот все именно так, как озвучил Руслан, то ему выгодно подавать на банкротство. в его ситуации. Если нет имущества, опять же, следует иметь в виду, что да, действительно ограничения есть и какого характера. После признания человека банкротом он обязан будет сообщать в течение 5 лет о том, что он признан банкротом. Если он хочет взять кредит или микрозайм, соответственно, у него есть ограничения по непосредственно должностям, которые он может занимать. Это руководящие различные должности, должность главного бухгалтера, то есть в течение 5 лет. И в течение 5 лет человек не может быть опять признан банкротом.
Угу. Даже если он снова не может там что-то погасить, что-то выплатить.
Да. Поэтому, кстати говоря, очень интересный здесь момент. Зачастую бывает, что банки после признания человека банкротством, ну, как зачастую такое бывает, в общем-то, не отказывают, в том числе в выдаче кредитов.
Угу. Ну вот, допустим, человека признали банкротом. А дальше что? Как меняется его жизнь?
Да, в принципе, по большому счету, если все нормально сделано, в лучшую сторону она меняется. Потому что человек от долгов избавился, с чем его следует поздравить. Потому что каких-то, ну, помимо озвученных ограничений, у него как таковых нет. Единственное, стоит отметить, суд может наложить ограничения на выезд за границу, в общем-то, в ходе процедуры. Но это, во-первых, а, происходит не всегда, и, б, это снимается.
То есть... Ну вот, насколько я знаю, при долгах тоже больших закрытый выезд за границу.
Да, но у нас здесь штука какая, когда банкротство у нас происходит, то эти ограничения, они, в общем-то, снимаются.
И если человек все-таки признан банкротом, потом у него есть какое-то ограничение на заработную плату, возможно, свыше которой уже будут снимать у него деньги или нет?
Нет, после того, как признан банкротом, то уже, ну, непосредственно после завершения непосредственно самой процедуры, здесь никаких ограничений нет. В ходе непосредственно самой процедуры там уже в зависимости от того, как она пойдет, потому что в период непосредственно выплаты долгов, то есть это в течение полугода, там человеку финансовый управляющий выделяет прожиточный минимум, который, если усматривается, ну, если не вводится процедура реструктуризации в течение, ну, 3 лет, которая заставляет человека выплачивать долги, то просто по истечению вот этих полугода, которые я озвучил, ну, собственно, ничего не происходит. И после того, как человека признали банкротом, он, ну, все свои деньги, в общем-то, спокойно получает.
Угу. Ну вот, как мы уже поняли из сегодняшнего эфира, банкротство физических лиц – это человек может лишиться своего личного имущества, техники, квартиры, если она не одна, машины и так далее. А, допустим, если человек захочет сделать банкротом себя конкретно, но у него есть бизнес, который работает в ноль, ну, особо ему ничего не приходит, не приносит, и он не хочет его закрывать. Суд может потом, грубо говоря, как-то оттуда что-то взять, тоже его распродать, там, ту же технику, мебель?
Значит, это зависит непосредственно от того, в какой форме организован бизнес. Если человек индивидуальный предприниматель, и то имущество, которое там принадлежит человеку в рамках занятия бизнесом как индивидуальным предпринимателем, оно числится непосредственно за человеком, как за физическим лицом.
То есть тоже могут продать что можно.
Да, здесь могут возникнуть проблемы, вот, но там свои нюансы. Если там юридическое лицо, какое-нибудь общество с ограниченной ответственностью, да неважно что, то там, в общем-то, сам человек не отвечает по именно. То есть имущество юридического лица, это имущество организации, это одно, имущество человека, это совершенно другое.
Тогда как лучше поступить индивидуальному предпринимателю, если он понимает, что вот долги растут, расплатиться он с ними сам не может, но имеет пока что бизнес? То есть закрыть сначала бизнес, все распродать или попытаться за счет этих средств закрыть? Либо нет такого четкого механизма, и нужно каждый вопрос решать индивидуально?
Ну, конечно, да, потому что какого-то единообразия в ответе здесь, безусловно, нет и быть не может. Каждая ситуация индивидуальна. Нужно смотреть, что для человека выгодно. Ну, еще раз напоминаю то, что по закону, если вот мы просто берем закон, то банкротство человека – это обязанность. Это обязанность, которую он должен выполнить, потому что за в общем-то, то, что человек не банкротится, у нас также предусмотрен штраф. Ну, он, в общем-то, символический, скажем так. Но сама суть, то, что, да, это обязанность. Но как, насколько это кому выгодно, устанавливается исключительно индивидуально.
При желание человека стать банкротом, все-таки мы уже поговорили о подводных камнях и о другом, но что, может быть, его семью это как-то коснется или только одного человека?
Значит так, если у нас эти долги, которые образовались, пошли на нужды семьи, то, в общем-то, это может быть затронуто. В основном, как правило, у нас человек отвечает все равно каждый по своим долгам. Это у нас предусмотрено семейным кодексом.
То есть, если, например, это один родитель, и у него есть дети, вот и банкротом при этом его могут признать все равно же, правильно?
Конечно, да.
Да, и вот как быть с детьми в такой ситуации?
С детьми никак не быть. Это скорее в данном случае в плане банкротства это плюс, потому что вам проще, ну, если дети несовершеннолетние, вам проще как раз-таки сохранить часть денежных средств, потому что суд обязан учитывать то, что родителю необходимо детей содержать, и на их содержание требуются средства. И здесь ситуация, в общем-то, упрощается.
Ну вот мы получаем зарплату на банковские карточки. Если там будет какая-то сумма на период банкротства, оттуда могут эти деньги снять в счет уплаты тех же кредитов, долгов, займов?
Конечно, да.
То есть счета не обезопасены?
Нет, потому что, еще раз говорю, у нас все управление счетами, банковскими картами, оно передается финансово управляющим. То есть финансовый управляющий, он, в общем-то, его обязанность какая? Он пытается погасить имеющимся имуществом все долги. То есть его задача в первую очередь посмотреть, ага, вот есть такое-то имущество, есть кредиторы такой-то очереди. То есть он смотрит, кому он, за счет какого имущества, чьи требования он может удовлетворить. Если такая возможность усматривается, он пытается это сделать, ну, в любом случае пытается это сделать. Вот. А дальше уже непосредственно смотрит. То есть получается погасить ли все полностью или не получается. А суд уже решает.
Ну вот мы сегодня рассматривали ситуацию с точки зрения физического лица, который хочет стать банкротом. Ну а с другой стороны, со стороны банков, кредитных учреждений. Вот, допустим, кредит на 500 тысяч, но все имущество должника оценено в 100 тысяч рублей. То есть, получается, те же банки, они не получают эту сумму, которую должны были с этого должника получить.
Нет, нет, не получат.
И уходят в минус.
Да, ну, так бывает.
К сожалению, да.
Вот, его величество, капитализм в действии. Вкупе с действующим законодательством.
Ну да, а когда у человека больше имущества, то как раз банки как раз заинтересованы в том, чтобы его банкротом признать и как можно больше от него получить.
Да, да.
У нас до конца эфира буквально 2 минутки остается. Павел, может быть, несколько советов от вас, как от адвоката нашим радиослушателям, вот что нужно делать, чего делать не нужно, если вот человек думает становиться ему банкротом, либо подождать и все-таки попытаться самому урегулировать ситуацию?
Ну что, если, собственно, такая ситуация жизненная подошла все-таки, то в первую очередь, конечно же, нужно взвесить свои силы. То есть получится, не получится погасить долги. Если вы видите, что, ну, 100% вы не справляетесь никак из этого, в общем-то, не выйти, то, конечно же, да, нужно, во-первых, найти, наверное, организацию или адвоката, который вам поможет это сделать. Может быть, обратиться к нескольким, в том числе, если у вас есть сомнения.
То есть послушать разные мнения.
Да, возможно, имеет смысл. Не всегда это, конечно, нужно. Это вопрос доверия больше. Рассказывать все обязательно, все как есть, то есть относительно сделок и прочих всех вот этих вещей. Зачастую лучше, конечно, действовать заранее. То есть то, что касается именно, потому что имущество и сохранение денежных средств, потому что многие действия можно подготовительные сделать до, непосредственно их нужно сделать до процедуры банкротства для того, чтобы у человека успешно все завершилось. То есть это может быть как раз-таки... по какому-то долгу лучше его признать по суду, потому что если это будет сделка, то сделки, например, могут признать недействительно, а то, что по решению суда, с вступившим в силу, с этим ничего не будет сделать нельзя. Поэтому лучше всегда... Я бы сказал, что, наверное, больше имеет смысл как раз-таки заранее, значительно заранее действовать, как только вы хотя бы учуяли возможность банкротства для вас.
Павел, спасибо, что сегодня пришел к нам в студию. Думаю, информация была очень интересна и полезна нашим радиослушателям. Напомню, что сегодня в гостях был адвокат Ставропольской краевой коллегии адвокатов Павел Волков.
Юлия Содикова.
И Влад Горячев. Встретимся в понедельник в программе «Говорим сегодня». И напоминаю, что в понедельник у нас немного меняется наш формат. В день будут выходить две программы в прямом эфире «Говорим сегодня». Также можно нас будет слушать на частоте 95,6 FM и смотреть на интернет-канале «Кавказ-24». В 11:10 все как всегда и прибавляется еще в 18:10. Также часовой выпуск с гостем в студии.
Можете звонить нам по телефонам прямого эфира 29-75-75 и писать на номер WhatsApp 8-962-440-02-43.
Всем хороших выходных и до понедельника.
О самом главном.
О самом важном.
О самом интересном.
Говорим сегодня на Радио России Ставрополье.
Ставрополь 95,6 FM. Пятигорск 107,8 FM.
Важно?
Вызывает возмущение?
Случилось что-то необычное?
Поделитесь с нами интересными новостями.
Озвучим ваши вопросы гостям в прямом эфире.
Теперь всегда на связи. Наш WhatsApp 8-962-440-02-43. Нам интересно ваше мнение.
Нам интересны вы.